Сергей Давиденко.
Бабочка.
Счастье капризно и непредсказуемо, как бабочка. Когда ты пытаешься его поймать, оно ускользает от тебя, но стоит отвлечься, и оно само опустится прямо в твои ладони. Генри Дэвид Торо. 14 октября 2003 года. Где-то в лесах Подмосковья. Промозгло-сумрачный лес, словно липкой паутиной, медленно, но неуклонно оплетала вязкая ночь. Казалось, непроглядно стылая тьма впитывалась в каждую чешуйку коры, каждый листик, каждую веточку и даже сосновую иголочку. Высоченные стволы многолетних сосен, упираясь своими колючими верхушками в разбухшее небо, напоминали солдат-гигантов, застывших в безмолвном строю. Сквозь непролазную чащу, спотыкаясь о завалы сырого валежника и бурелома, брели двое. Одежда на них была практически одинаковой и издали делала их похожими на близнецов. Темные джинсы, заляпанные грязью высокие ботинки на толстой подошве, короткие черные бомберы, накинутые на голову капюшоны. Лишь более узкие плечи одного из спутников и торчащие из-под капюшона светлая челка наводили на предположение, что это девушка.
«Твою мать!»
Процедил парень, с чавканьем вытаскивая ногу из зловонно-мутной лужи.
«Еще, бля, болота тут не хватало.
Мало того, что тачка сломалась.
Что за непруха?»
«Ну да», — хмыкнула его попутчица, уныло глядя перед собой. «У тебя все виноваты, как в анекдоте про Ржевского. Все пидорасы, а я граф Монте-Кристо».
«Юта, заткнись», — окрысился молодой человек.
С неба упали первые капли дождя, и он задрал голову, жадно ловя их ртом. Лицо парня было измазано подсыхающей кровью.
«Не зли меня».
«Это ты во всем виноват, придурок», — угрюмо продолжила Юта. «Я ведь предупреждала тебя. Но нет, ты полез на эту вонючую заправку, пуская слюни от возбуждения, прямо как зэк на бабу после отсидки. Не хотел меня слушать, Клай? Получи и распишись».
«Кто мог знать, что за эту суку на кассе впряжется байкер?»
Злобно огрызнулся парень.
«Он вылез так быстро, как пластмассовый уродец на пружинке и шкатулке».
«Потому что они знали друг друга», — раздраженно объяснила девушка. «Они давили лыбу друг другу и перемигивались, когда рассчитывался предыдущий клиент. Я делала тебе знаки, но ты ж ни хрена кроме кассы не видел».
«Скажи спасибо, что тебе только нос расквасили, прежде чем ты воткнул в его пузо нож».
«Но эта накрашенная манда успела сорвать с меня капюшон, и я засветилась на камерах».
«Не ссы», — усмехнулся Клай, продолжая шагать вперед.
«Пока ты чистила кассу, я вынул флешку. Так что хрен нас найдут». Юта схватила его за локоть.
«Клай, на бензоколонке осталось два трупа», — тихо проговорила она.
«Сколько мы взяли? 12 штук? Офигенно! Это стоило того!
В тачке, что ты увел, наверняка остались твои пальцы, которые есть в мусорской базе.
Найти нас, что в лужу пернуть?»
«Я уже набздел в штаны от страха», — презрительно хмыкнул Клай. «Напугала ежа голым задом».
«Ты завалил байкера. Если бы ты был внимательным, то заметил бы на его спине цвета».
Лицо парня приняло кислое выражение.
«Какие еще в задницу цвета?» — поморщился он.
«Он пидор, что ли?»
«Неуч. Я когда-то тусовалась с байкерами. Некоторые из них состоят в клубах. Так вот, у этого бородатого хрена на жилетке цвета. Он клубный. И его кореша наверняка захотят узнать, кто провентилировал брюхо их жирного товарища». Клай резким движением вырвал руку.
«Херня все это!»
«У тебя сломан нос и все шмотки в крови», — не унималась Юта. «Даже дождь их не смоет».
«Если для тебя все так и отстойно, то убейся об дуб», — раздраженно продолжил Клай и указал пальцем на ближайшее дерево.
«Это елка».
«Хорошо, убейся об елку, истеричка. Ты меня достала».
Юта вздрогнула. «Надо пробираться к трассе и ловить попутку», вслух рассуждала она. «Мы отошли всего на пару километров от шоссе, и скоро здесь будут менты. В этой дремучей чаще нам нехрен ловить. Ты же не хочешь тут болтаться всю ночь?»
«Никакой трассы», — отрезал Клай. В такое время и в такой дыре нас никто не подберет. Я видел лэп перед тем, как сломалась тачка, значит, тут наверняка есть какие-нибудь дачи или гребаные фермы. С гребаными коровами и свиньями закончила вместо него Юта. Это все, конечно, клево, но я не хочу шарахаться всю ночь под дождем в лесу. Ты умолкни. Приказал Клай, стальные нотки, прозвучавшие в голосе молодого человека, заставили ее тут же затихнуть. Он развернулся, сверля подругу безжизненно ледяным взором. «Если ты не со мной, ты ни с кем, поняла? Останешься здесь в канаве в качестве жрачки для енотов и лисиц». Даже в сгущавшихся сумерках было видно, как побледнело лицо Юты. «Клай, я просто...» Начала она, но он ее прервал. «И еще, назовешь меня снова придурком, я вышибу тебе зубы. Обращайся так к своему папаше». «Мой папаша склеил ласты год назад», — мрачно заметила девушка, и Клай холодно улыбнулся. «Я знаю. Это ведь я утопил его по твоей просьбе, помнишь?» Он подмигнул Юте, и та отвернулась.